Глава 25. Когда прозвенел обеденный колокольчик, сначала в одну сторону по коридору, потом в другую, Мэтью дал часам свече погореть еще 15 минут, потом надел несколько подсевший сюртук от серого в полоску костюма и был готов к выходу в свет. Если хоть сколько-то повезет, то такеры валяются пьяные, или, хотя об этом даже думать противно. Весь день по-братски пополам терзают штучку и понятия не имеют, что Натан Спейд восстал из могилы. Время явить себя публике бодрого и пышущего здоровьем. Мэтью отмылся и побрился, причесал волосы. Вполне приличный вид, но есть нюанс. Проходя мимо зеркала, он подумал, что с нашлепкой на носу выглядит нелепо, и потому содрал примочку. Под ней обнажилась синяя, распухшая, с зелеными прожилками творчества Мэка и Джека. Сквозь этот горящий глиняный ком до сих пор не проникал ни один запах, но тут уж ничего не поделаешь. Темные круги залегли под глазами, две шишки на лбу стали темно-лиловыми. «Павлин как есть», — подумал он о себе. И еще хвост собрался распускать. Он вышел из комнаты, спустился в банкетный зал, где вчера потерял голову Джонатан Джентри. Все собрались в полном составе, кроме доктора без головы. И сидели все на тех же местах. И ели из тарелок что-то похожее на густое красное варево из морепродуктов. Пупс, радостно хихикая, кормил Агастеса Понсо. Смайт пил вино из стакана, а Саброза — из бутылки. Почти невидимый Уилсон склонился лицом над тарелкой, будто собираясь втянуть ее ноздрями. Минкс Каттер сидел на стуле, прямая как игла. У Арии Чилани был бледный и утомленный вид, будто солнце острова высосало из нее силы. На лице штучки не отражалось ничего. Она сидела, зажатая плечами братьев, одетых в оранжевые, под цвет волос костюмы. В зубах у каждого брата торчал кусок хлеба. Матушка Диэр кушала деликатно, но красные кружевные перчатки скрывали здоровенные руки работницы. Мэтью спустился по лестнице с таким видом, будто каждая ступенька принадлежит ему. Штучка увидела его первой. Выражение ее лица не изменилось, хотя, быть может, глаза чуть расширились, что заметил один лишь Мэтью. Потом его увидели остальные. Джек и Мэг Таккеры подавились своими кусками хлеба. Зеленые блестящие глаза на лисьих мордах стали огромными. Джек выскочил из-за стола, и кресло опрокинулось у него за спиной. Мэг лишь наполовину приподнялся и схватился рукой за горлышко бутылки. Не то в качестве опоры, не то в качестве оружия. «Какая вас муха укусила!» — хрипло рявкнула матушка Диэр. И из-под кружева заученных манер проступило грубое сукно природной сути. «Простите за опоздание». Мэтью обошел стол и занял свое место напротив Минкс и рядом с Арией. С облегчением заметил, что от вчерашнего убийства не осталось и следа. Он сел и улыбнулся всем присутствующим. «Всем добрый вечер!» Такеры посерели, как мокрая бумага. Переглянулись, пораженные. Потом посмотрели на Мэтью с чем-то похожим на страх. «Садитесь, джентльмены», — сказал им Мэтью. «Я не кусаюсь». «Что у вас с лицом?» — спросила Минкс. «Ерунда. Упал случайно». Он потянулся к горшку с варевом, стоящему на столе, и наложил жаркого себе в тарелку. «На вид объедение». Вкуса, впрочем, не было никакого. Он не почуял запаха ни одинокой перчинки, ни рыбьего плавника, мелькнувших у него в ложке. «На лестнице?» — спросила матушка Диэр. «Вы к врачу не обращались?» «Нет, отлежался у себя в комнате». Он обратил улыбку к двум хмурым братьям. «Пожалуйста, не надо стоять ради меня». Мэг первым опомнился и криво ухмыльнулся, только ртом, но не глазами. «Подними стул, Джек, неуклюжий ты». Мэг сам опустился в кресло, чуть скаля зубы. Из бутылки, которая оказалась у него в руке, Мэг сделал глоток, опорожнивший ее наполовину. «Неуклюжий», — повторил Джек. Он был оглушен, будто получил удар головой по лбу. «Черт побери, неуклюжий». Поправив кресло, он сел и улыбнулся матушке Диар фальшиво и натянуто. «Извините за бардак. Не знаю, что на меня нашло».
Мэтью расправил салфетку на колени.
«Хорошие манеры — вещь неоценимая», — сказал он и посмотрел на матушку Диар. «Вы согласны?»
«Разумеется. Хорошие манеры могут ввести человека во множество домов и вывести из множества затруднений»,
— ответила она и кивнула ему, будто понимала, что именно он имеет в виду.
«Вы весь день просидели в комнате?» — спросила Ария.
Глаза у нее были красные. Хотя вряд ли Джентри был ее белым рыцарем и героем ее романа. Его смерть, очевидно, не оставила женщину равнодушной и, по крайней мере, нарушила послеобеденный сон.
«Не совсем весь»,
— вмешался Уолсон своим раздражающим почти шепотом.
«Совсем недавно он выходил. Разве не так, мистер Смайт?»
«Именно так, мистер Уилсон», — ответила бочка гравия.
«Интересовался кое-чем», — сказал Уилсон.
«Книгами», — подтвердил Смайт. «Весьма любознательный молодой человек».
«Ну и что, загадками изъясняетесь?» — спросил Саброза.
Голос у него был несколько нетвердым. На сюртуке светлого костюма появились винные пятна. Мэтью подумал, что Смайт и Уилсон... Возможно, братья по поискам самой грязной дыры Лондона, где можно просадить несколько фунтов в качестве платы за боль.
Имитируют стиль общения таккеров.
«Да нет, не загадками, я думаю. Просто обиняками».
«У тебя вид, пацан, будто тебя малость потрепали», — сказал Мэг, запуская жирные пальцы в волосы штучки.
И как будто соединенный с ним общими нервами Джек сделал то же самое со своей стороны. Штучка еще несколько секунд смотрела на Мэтью, а потом стала снова молча и со всем возможным в ее положении достоинством есть жаркое.
«Потрепали», — сказал Джек со свистящим смешком.
«И вид у тебя хреновый-хреновый», — добавил Мэг.
«Хрен на ножках», — подхватил Джек.
«Джентльмены!»
Агастес Понс отвернулся от ложки в руках Пупса. Молодой человек попытался вложить ложку в губы Понса, но его усилия встретили запрещающий взмах руки.
«У мистера Спейда хотя бы...» — с видом превосходства произнес Понс. «Имеются некоторые ограничения цветовой гаммы. Оранжевого он себе не позволил».
Сезар Саброза расхохотался пьяным смехом. По лицу Минкскаттер пробежала мимолетная улыбка. Со стороны братьев Таккеров признаков веселья обнаружено не было.
«Закрой хлебало, козел жирножопый!» — рявкнул Джек и подался к Понсу. В глазах у него пылала жажда убийства. Мэтью хорошо знал этот огонь.
«Не забываться!»
— голос матушки Диар звучал очень по-матерински. «Если чья бы то ни была мать способна загнать тебе кол в голову двумя словами».
«У нас цивилизованное собрание, джентльмены!» «И леди», — добавила она ради соблюдения этикета. «Все мы братство, и вести себя должны соответственно. Ясно?»
Она глянула на Таккеров взглядом, способным резать сталь, и повторила в ответ на их молчание.
«Ясно?»
Джек был постарше, если учитывать минуты рождения и седину, но младший, Мэг, оказался умнее и дипломатичнее. Это он кивнул и сказал...
«А, совершенно ясно, матушка Диар».
«Неужто у меня такая толстая попа?»
— спросил Понс у Пупса, сделав обиженное лицо. Юноша нахмурился, поднес ложку ко рту партнера и возразил.
«Да ничего подобного. Она просто совершенство».
Понс довольно улыбнулся и принял подношение. Сидящие за столом затихли, и в зале на самом деле воцарилось некое грубое подобие цивилизованности. В основном все молчали, и только Понс и Пупс перешептывались между собой, да иногда раздавался смех или восклицание, выпущенное в воздух Сезаром Саброзу.
«Но сейчас вы уже хорошо себя чувствуете», — ожила вдруг Ария Чилани.
Она положила руку на локоть Мэтью, внимательно глядя на молодого человека, и в сапфировых расширенных глазах светился один лишь вопрос, только что ею заданный, а пальцы сдавливали кожу его руки.
«А, да, вполне. Я смотрю, вы упали очень неслабо».
Прозвучало как восхищение геройским подвигом.
«К счастью», — ответил Мэтью с быстрой и напряженной улыбкой, — «мне повезло уберечь себя от более серьезных повреждений». «Очень повезло». Минкс рассматривал его поверх бокала. «Натан, похоже, ваша жизнь защищена какой-то магией».
Адам Уилсон слегка демонстративно кашлянул, услышав имя вместо фамилии, но Мэтью бровью не повел.
«Магии? Не думаю. Но что мне везет, не сомневаюсь».
«Дьявольское везение», — буркнул Мэг себе в тарелку.
«Ад не принимает», — согласился Джек.
«Выплевывает», — сказал Мэг.
«Выплевывает», — уточнил Джек.
«Как всегда мололи херню, так и продолжайте», — сказала мадам Чилани.
Она не снимала руки с рукава Мэтью и даже начала поглаживать пальцами. Мэтью успел увидеть, что Минкс и Штучка заметили это и тут же сделали вид, что не смотрят. Трапеза продолжилась с тарелками вареных ракушек и жареной на гриле меч рыбой, а закончилась рисовым пудингом, леденцами в виде различных морских животных и предложением сладкого шерри и золотистого портвейна. В процессе перемен блюд и напитков Ария Чилани придвигалась к Мэтью все ближе и ближе, и в какой-то момент стала тереться ногой о его ногу, вылокав к тому времени вина не меньше, чем весит сама. При этом она начала хлюпать носом, говоря что-то про этого паразита Джонатана Джентри. Похоже, что по крайней мере один человек сожалел о Джонатане Джентри при всех его недостатках. Сапфировые глаза подернулись внезапной грустью, и на них даже жалко было смотреть. Но это продлилось недолго, потому что Ария была определенно женщиной, живущей одним моментом, и момент Джонатана Джентри, краткий и неяркий, пронесся долгим вздохом между двумя бутылками. И тут же пальцы женщины снова стали обрабатывать руку Мэтью, а нога под столом заерзала по его лодыжке. И Ария засмеялась в ответ на галантные шуточки Понса. Засмеялась деланно и резко. И в этом смехе слышался ужас при мысли о том, что придется спать одной, чтобы не разбудить соседа по постели внезапным ночным воплем. Мэтью нелегко было смотреть ей в лицо. Да и всем собравшимся тоже, но все время ужина он чувствовал на себе взгляды Минкс Каттер и Штучки. Одна пара глаз резала его на кусочки, чтобы легче было переварить, а другая, похоже, задумалась о том, каков мог бы быть вкус свободы в том славном новом мире, что он берется ей предоставить. Наконец Мэтью покончил с последним морским коньком, шумно разгрыз его, к вниманию тех, кто был в курсе. Извинился и встал из-за стола, пожелав доброй ночи матушке Диар, которая, кажется, правила на этом насесте. Нелегко было вырваться из копии Арии под ее печальным взглядом поверх 12-го бокала вина. Мэтью повернулся к ней спиной и направился вверх по лестнице, только для того, чтобы тут же оказаться настигнутым Минкс. Она схватила его за руку, тесно прижалась и спросила: «Так что с тобой стряслось на самом деле?» «Лестница», — ответил он, — «упал. Случайно».
«Врешь».
«Если ты еще чуть сильнее повиснешь на мне, я и с этой лестницы могу сверзиться».
Он шел вверх, но она не отставала. «Ты мне нужен».
Мэтью сделал большие глаза. «Пардон?»
«Поедешь утром со мной? Хочу тебе кое-что показать, там, где киты играют. Это важно. Приходи в конюшню, ну, скажем, в 8 утра».
«Не может, блин, такого быть!» — заревел Джек Такер, и винный бокал разлетелся на полу, брызчатой смертью.
Мэтью шел дальше, не оглядываясь, и Минкс рядом. Они прошли коридор со скелетами морских тварей, направляясь к главной лестнице.
«Не думаю, что мне дадут лошадь», — сказал Мэтью. «А что так?»
«Плохо себя вел».
«Не понимаю», — нахмурилась она.
«Очевидно, я кого-то здесь оскорбил. Конюху запретили меня обслуживать».
«Снова чушь. Если тебе нужна лошадь, я возьму ее для тебя».
«Тогда хорошо». Он остановился у подножья центральной лестницы и посмотрел на Минкс с нейтральным выражением на лице. «Ладно, встретимся у конюшни в 8. А в чем дело?»
«Дело в том...»
Она глянула налево и направо, проверяя, что никого поблизости нет. Потом вдруг наклонилась вперед и поцеловала Мэтью в губы. Долгим, уверенным поцелуем. И хотя Мэтью был изумлен этим внезапным действием, он не отстранился.
«Хорошо», — сказал Мэтью,
когда поцелуй закончился, и Минкс глянул на него слегка увлажненными золотистыми глазами. «Это как-то касается нас».
«8 утра», — напомнила она и направилась вверх по лестнице, не ожидая Мэтью.
Через несколько секунд она остановилась и обернулась еще раз.
«Если...» — добавила она.
«Если что?»
«Если до этого не увидимся».
Минкс еще на несколько секунд задержала на нем взгляд, потом пошла наверх и скрылась в коридоре второго этажа. Губы у Мэтью горели. «Черт побери», — думал он, — «кому бы такое в голову могло прийти? Принцесса клинков и увлечена им. Он ведь в этой компании самый тупой нож. И все же у него есть молодость и есть манеры». И все равно юноша был ошарашен, и потому совершенно врасплох застал его тихий женский голос.
«Натан?»
Он обернулся к штучке. Она стояла совсем рядом.
«У меня только минута»,
— сказала она со спокойствием скрываемого присутствия духа.
«Они меня будут искать. Я хочу, чтобы ты знал. Когда я увидела тебя сегодня в воде, то поняла, что должна тебе помочь. Почему, не знаю. Должна и все. Не знаю, кто ты и почему ты здесь, но хочу тебе сказать спасибо за то, что думаешь, будто можешь меня выручить».
«Я могу, если ты мне позволишь». Темные глаза смотрели на него. Красивое лицо, лицо создания иного мира, принадлежало сейчас ему. Он это чувствовал. Она отдавала ему до капли все свое внимание. Она принадлежала ему вся. Через несколько секунд это переменится, когда послышится стук сапог в коридоре. Переменится. Но сейчас...
«Может быть, и можешь», — сказала она.
И тут раздался топот сапог. Мэтью не хватило бы духу схватиться сегодня с этими мерзавцами. Он отвернулся от штучки, она опустила голову и пошла навстречу хозяевам, а Мэтью сбежал по лестнице через ступеньку. Сердце ныло, нос пылал. Достав из кармана ключ, Мэтью вставил его в замочную скважину, хотел повернуть, но дверь приоткрылась, и Мэтью понял, что у него гость. Он медленно открыл дверь. Закатное солнце играло на тройном подсвечнике, стоящем на комоде. «Закройте дверь, Мэтью, и заприте ее», — велел профессор Фелл из белого кресла с высокой спинкой. Мэтью стоял неподвижно, от неожиданности.
«Сделайте, как я сказал. Это будет разумно».
Невозможно было не согласиться. Мэтью закрыл дверь и запер ее, потом встал спиной к ней, плотно прижавшись, а фигура в маске телесного цвета и таких же перчатках сидела, удобно вытянув ноги и положив их друг на друга. Сегодня профессор был одет в темно-синий строгий костюм, белую рубашку с каскадом оборок спереди и темно-синюю треуголку с черной лентой. Молчание затянулось. Профессор Фелл рассматривал потолок. «Трещинки изучает», — подумал Мэтью. Лишенное черт лицо профессора обратилось к нью-йоркскому решателю проблем.
«Сегодня вы попали в беду».
Это была констатация факта, сухая, как рыбьи кости в собрании скелетов этажом ниже.
«Ах, мелочь», — отмахнулся Мэтью. «С балкона библиотеки исчезла статуя морского конька. Пропали также шнуры портьер, и на пьедестале статуи стояла бутылка. Что вы мне можете об этом рассказать?»
«Ничего», — Мэтью пожал плечами. Сердце билось, как яростный барабан. «Ничего особенного».
«Прикрываете своих врагов? Зачем?»
«Я свои дела устраиваю сам».
«Это восхитительно. Глупо, быть может, но восхитительно. А сядьте, прошу вас, у меня шея из-за вас болит».
Мэтью сел в кресло за письменным столом, как накануне вечером. Повернулся, желая видеть императора преступного мира целиком. К нему пришел вопрос, и Мэтью вскинул его в воздух, как огненный клинок. «Можно ли вас спросить, почему вы никогда не открываете лица?»
«Там, под покрывалом, рот слегка засмеялся. Или показалось?»
«Я так красив, — ответил профессор, — что мог бы остановить само время, чтобы ангелы обожали меня подальше. Или же я так уродлив, что мог бы остановить сердце любой твари, чей взор упал бы на меня. Или, что наиболее правдоподобно, я просто человек, которому нравится жить без лица».
«Понимаю, — сказал Мэтью. —
Вы хотите знать еще что-нибудь?»
«Очень многое, но не думаю, что вы мне скажете».
«Вы говорите с уверенностью, хотя вам куда более свойственно сомнение».
«Я готов к тому, — сказал Мэтью, глядя на свечи, распространявшие равное количество света и теней, — чтобы вы меня просветили». Голова под покрывалом едва заметно кивнула. Пальцы в перчатках переплелись.
«Во-первых, что вы узнали?»
«Немного». Но ему показалось, что профессор Фиал ценит его мнение, и он поправился. «Ну, кое-что. Об Адаме Уилсоне и Эдгаре Смайте».
«Говорите»,
— попросил профессор. «Ну, конечно, это всего лишь мое мнение».
«Да, именно за него вам и платят. Говорите».
«Что в первом есть капля жестокости, а последний не склонен к чистоплотности». Мэтью замолчал, тоже переплетя пальцы, раздумывая, что говорить дальше. И решил, что поделится с профессором своим подозрением, чуть-чуть отдающим тем, что профессор жаждет найти. «Я думаю, что между ними имеется некая ассоциация, не связанная с деловыми интересами. Мне кажется, они еще в Лондоне обнаружили, что в некотором смысле родственные души».
«И на каком основании вы делаете такой вывод?»
«На основании собственных инстинктов. На ощущение, что они подобны в некоем отношении, создавшем между ними связь. Я не знаю всех подробностей этой связи, но проявляется она в том, что Уилсон в разговоре о Смайте называет его по имени. И еще, на основании того факта, что они, мне кажется, ищут общество друг друга, блюдут совместные интересы, или же у них есть общая тайна». Лошади у Мэтью понеслись, и он решил отпустить поводья. «Я думаю, они нарушили ваш указ о недопустимости ассоциации между членами вашего... как же назвать? А, вот точное слово. Парламента». Профессор Фиал не шевельнулся, храня молчание. Какое-то время казалось, что он и есть тот, кем притворяется. Автомат, ждущий заводного ключа. Потом он неуловимо плавным движением сел прямее. Мэтью это напомнило скольжение змеи.
«Я ввел это правило, — ответил профессор, — ради безопасности. Если член моего, как вы цветисто выразились, парламента, будет, как бы это сказать, выведен из дела слишком усердной марионеткой закона, я бы не хотел, чтобы последствия затронули другие мои дела. Мои партнеры знают свое место и свое дело, и знают, что от них требуется. Больше им ничего знать не положено. Процессом же в целом, самим...»
Он замолчал, подыскивая слово. «Осьминогом?» — подсказал Мэтью.
«А, да, спасибо. Этим занимаюсь лично я».
Голова в треуголке кивнула, шевельнулась странная ткань телесного цвета. «У меня нет твердых доказательств, что Смайт и Уилсон встречаются в нарушении вашего декрета», — сказал Мэтью. «Только...»
«Догадка?» — спросил Фелл.
«Да, только догадка».
«Но ничего интересного в комнате Смайта вы сегодня не нашли?»
«Ничего», — он нахмурился. «Но опять же, я не знаю точно, чего я ищу».
Я думаю, у вас может возникнуть мысль. И полагаю, вы узнаете, когда найдете».
«Если найду», — поправил Мэтью, «что может оказаться невыполнимым, учитывая недостаток времени».
«Времени столько, сколько есть. В его недостатке можете быть виновны и вы сами. Ваше упрямство, с которым вы отказывались выполнять мой приказ должным образом».
Мэтью задрал голову, уставившись в безликую пустоту. Собрал все свое мужество и сказал: «Я не люблю, когда мне приказывают. Ни вы, ни кто-либо другой».
«А так-то? Смело сказано, сэр. То есть я, несомненно, должен сдерживать перед мистером Корбеттом ту силу, что привела меня от моего скромного начала туда, где я сейчас?»
«Человек под покрывалом», — ответил Мэтью. «Лицо скрыто, шаг осторожен, путь не ясен».
«Путь не ясен? Почему же?»
«Пара предателей», — был ответ. «Две мухи в меду. И так трудно их выловить, что пришлось привлечь меня, того самого, которому вы этим летом послали кровавую карту. А что, если бы меня убили ваши громилы? Где бы вы были сейчас?»
«Я думаю, здесь, внизу, в своих комнатах».
«И ходили бы кругами по этим комнатам, гадая, кому следующему отрезать голову? Мне думается, вам следует радоваться, что я ускользнул от кровавой карты. Потому что со мною, всадником авангарда, надежда у вас есть, а без меня сплошная неясность». Профессор какое-то время помолчал. А когда заговорил, то сказал, почти восхитившись такой четкой формулировкой:
«Ах,
что вы вообще делаете весь день?» — продолжал Мэтью, бросая вызов судьбе. «Прячьтесь в своих комнатах? Над чем-то работаете? Не может же быть, что вы живете ради этих коротких пьес, а потом целыми днями спите».
«Я редко сплю», — ответил профессор без всякого выражения.
«Располагая такими сокровищами, не можете спать?» Мэтью понимал, что язык подводит его к краю обрыва, но чувствовал, что нужно еще чуть-чуть поддаться вперед. «Вынуждены таиться в собственном доме, носить маску, передвигаясь по нему. Профессор, вы, я боюсь, совсем не так богаты и не так привилегированы, как вам хотелось бы. Потому что я, хотя и живу в молочной вдвое меньше этой комнаты, сплю отлично, почти всегда, и не чувствую нужды носить маску».
Фелл ответил негромко. «А у вас, — сказал он, — такие есть яйца.
Отросли, когда я пришел в эту профессию.
Я могу сказать Сирке, чтобы он их отрезал, если решу, что они у вас выросли слишком большие и неудобные».
«Делайте, что хотите», — сказал Мэтью и говорил всерьез. Сердце у него успокаивалось, капли пота на висках начали высыхать. «Ведь это ваш мир». При этих словах профессор подался вперед.
«А хотите, расскажу вам немножко о моем мире, молодой человек?»
Мэтью не ответил. Почему-то от этого вежливого, тихого голоса по спине пробежал холодок.
«Я расскажу», — решил Фелл. «Я вам говорил, что у меня был сын». «Да». «И что Темплтон его звали, тоже упоминал. Очень хороший парнишка. Очень разумный, любознательный. Почти такой же любознательный, как его отец. Вы мне действительно его напоминаете. Как я и сказал, такого, каким он мог бы вырасти, останься он в живых. Он, видите ли, погиб в 12 лет. В 12 лет... — повторил профессор с печальной страстностью, внутри которой угадывалась едва сдерживаемая ярость. «Был забит до смерти шайкой хулиганов по дороге в школу. Он, понимаете ли, не был бойцом. Был добрая душа, очень хороший мальчик».
Профессор замолчал и просидел какое-то время молча. Мэтью нервно кашлянул и изменил положение в кресле.
«Его портрет вы видели в витраже на лестнице. Утраченный мною Темплтон. Отнятый кровавыми кулаками банды 6 негодяев.
Они его гнали по улицам, как собаку, избивая для собственного развлечения, насколько я понимаю. Да, он был хорошо одет, всегда во все чистое. И во всей лондонской толпе никто не пришел ему на помощь. Всем было наплевать. Обычное для лондонских улиц зрелище. Что могут сделать и делают люди просто ради собственного удовольствия. И самое страшное, Мэтью, самое жуткое, это что у Темпли накануне возникло предчувствие смерти, и он просил, чтобы утром я проводил его в школу. Но я был занят своими проблемами и не мог отвлекаться на такие мелочи. У меня была своя работа, свои университетские дела. Вот я и сказал: «Темпль, ты уже большой мальчик, и бояться нечего. Мы с твоей мамой уповаем на Бога, и ты тоже должен. Так что давай, Темпль, школа тут близко. Дойдешь сам», — сказал я. «Потому что ты уже достаточно взрослый».
В сгустившейся тишине Мэтью попытался сказать: «Я вам очень...»
«Молчание», — сказал профессор тихим, но режущим шепотом, и Мэтью не решился вставить больше ни слова.
И они просидели какое-то время молча, профессор и решатель проблем. Слышно было, как плещутся внизу волны, медленно разбивая в клочья остров-маятник.
«Я... мне надо было что-то сделать», — прозвучал тихий и жуткий голос. «Чем-то облегчить страдания. Ведь так я жить не мог. И Тересса тоже не могла. Она была такая чувствительная, такая нежная, очень похожа на Темпля. Он почти целиком унаследовал ее характер и внешне был похож на нее. Глядя на жену, я видел, что на меня смотрит мой мальчик. Но она все время плакала, и я не мог спать. И я знал, что должен что-то сделать. Что-нибудь, чтобы облегчить боль».
Рука в перчатке поднялась вверх, почти коснулась лба и опустилась, трепеща, как умирает подстреленная птица.
«У меня были деньги. Отец оставил мне состояние. Он был здешним губернатором, я вам говорил».
Он дождался кивка Мэтью.
«Губернатор маятника и его порта, Сомерстауна. Да, помню, я говорил. В общем, деньги у меня были. А деньги — это инструмент, вы это знаете. Они могут сделать все, что вы хотите. Мне тогда хотелось получить имена тех шести тварей, которые забили до смерти моего сына. А потом выйти на улицы, когда наступает ночь, в темное логово, где собираются эти твари. И я, удерживая внутри весь свой страх, входил в такие места, которые даже представить себе не мог год назад. У меня было достаточно денег и дара убеждения, чтобы набрать себе шайку бандитов и щедро им заплатить за убийство шести мальчишек из моего списка. Младшему было 14, старшему 17. Они и месяца не прожили. Но, знаете, этого было недостаточно. Нет, — продолжал профессор, — это слово прокатилось звоном далекого похоронного колокола. Страдание никуда не делось. И вот я велел своей банде убить родителей этих мертвых уже тварей, затем их братьев и сестер, а также всех, кто жил с ними в этих вшивых трущобах. Это мне стоило больших денег, Мэтью, но оно того стоило. Я хотел, чтобы это произошло, и это сделали. И вдруг оказалось, что у меня есть власть и репутация. Все улицы узнали, что я безжалостен, и совсем неожиданно у меня появились последователи. И вот я, тихоня, книжник, кабинетный ученый, оказался владельцем шайки «Громил», как вы их назвали. Ну да,
громил, которые хотели на меня работать. И среди них было несколько выделяющихся из общей массы, которые дали мне необходимое образование и несколько хороших советов. Объяснили, что деньги можно зарабатывать, требуя дань сломовиков и разносчиков, торгующих на улицах. Другими словами, создав свою территорию. Мою территорию, Мэтью. Сперва маленькую, потом больше. Потом еще больше, подчиняя себе заведения, работавшие куда раньше, чем погиб Темплтон. Голова под покрывалом кивнула. Кажется, я очень хорошо умел убеждать. Умел создавать планы дальнейшей экспансии. Росла моя жажда знаний, но теперь уже не книжных. Я жаждал знать, как управлять людьми и тем самым управлять своей судьбой. И все, что вы тут видите, и все, чего не видите, возникло из-за зверского убийства моего сына на Лондонской улице в те времена, когда вы еще были несмышленышем. И вот теперь, — закончил профессор гладким, ровным и наводящим ужас голосом, — вы здесь, передо мной. Но молчание длилось и длилось, и, наконец, Мэтью прокашлялся, освобождая слова, застревавшие в горле, как колючки. — А ваша жена, что стало с Терессой? — решился он спросить. —
Ах, милая моя Тересса, мой тихий ангел, который я приносил клятву на всю жизнь у алтаря в красивой церкви. Она не могла идти туда, куда шел я.
Фел помолчал минуту, будто стараясь подчинить себе ту единственную вещь, что не подчинялась ему — бурю в собственной душе.
После уничтожения всех их родственников я сказал ей, что между нами все кончено, а мне больше не было любви к ней. Я слишком много видел в ней от Темпля. Каждый ее взгляд был мне уколом в сердце. Я не мог вытерпеть такого, и я отослал ее прочь. И я помню. Очень живо это помню. Когда я сказал ей, что между нами все кончено, что я больше не хочу никогда в жизни видеть ее лица, что я стал иным человеком и иду иным путем, которым она следовать не может, у нее потекли не слезы, Мэтью. Потекла кровь. На потрясенном лице, которое я любил когда-то, появились две струйки крови, текущие из ноздрей. Медленно-медленно потекли. А я, будучи уже другим человеком, смотрел на эту выступившую кровь и думал. Думал, какая струйка первой доберется до верхней губы.
Эти слова отозвались в мозгу Мэтью долгим эхом. Профессор сложил руки на коленях, переплетя пальцы.
«Как я уже говорил, вы напоминаете мне моего сына. Я хочу сказать, такого, каким он мог бы быть. Вдумчивый молодой человек, который верит, что держит весь мир в кармане. Какой он был бы чудесный. А теперь слушайте. Завтра в 2 часа дня будет отчитываться Сезар Саброза, а на 4 назначен доклад Адама Уилсона». Я уверен, что вы сможете воспользоваться ключом разумно и эффективно.
«Я проникну в их комнаты», — ответил Мэтью сдавленным голосом.
«Да», — сказал профессор, подняв палец. «Я бы хотел, чтобы вы ясно видели, кем я стал, Мэтью. Меня интересуют, конечно, любые формы земной жизни, но один из моих особых интересов — жизнь морская во всех ее проявлениях. Есть одна специализированная форма жизни, интригующая меня более всех прочих. Создание, которое можно бы назвать пришельцем из иного мира. Или же кошмаром, облеченным в плоть. Если желаете дальнейших озарений,
В 6 утра у подножья главной лестницы вас встретит один из моих слуг. Пожалуйста, не опаздывайте. На этом я с вами попрощаюсь».
Мэтью встал. Из уважения, если не к этому человеку, то, в конце концов, к его положению хозяина. Он кивнул, так как голос пока еще не повиновался ему. Профессор Фелл отпер дверь, приоткрыл ее и выглянул в коридор. Подождал секунду, возможно, кто-то был поблизости. Перед тем, как выйти, профессор, не глядя на Мэтью, сказал: «Не провалите мое задание». И ушел. Мэтью запер за ним дверь. Он и не заметил, что руки у него стали дрожать. Подошел к умывальнику, плеснул водой в лицо. Несколько минут постоял снаружи на балконе, глядя на звезды в черном небе и слушая рокот волн. «Сам он тоже создание иного мира», — подумал он. «В этом мире ему места нет». Сердце его рвалось в Нью-Йорк, к друзьям, к обыденной жизни. Но чтобы он, Берри и Зед могли вернуться на эту твердую землю, он должен представить доказательство измены профессору Феллу, гроссмейстеру измен. Это было почти непостижимому и невыносимо для души. Почти. Мэтью набрал полные легкие соленого воздуха. Не помогло. Усталый, дошедший чуть ли не до полного отчаяния, он отвернулся от океана, едва не забравшего его жизнь, и потащился к кровати искать эфирного утешения сна.